Христос воскресе! Вот сейчас, в это пятое воскресенье, после праздника Пасхи Господней, мы с вами собрались, чтобы вспомнить беседу Христа и Самарянки. Это одну из важнейших бесед, посвященную тому, как должно правильно поклоняться Богу. Для вот, может быть, многих людей сейчас кажется, этот вопрос как бы не важен. Там главное, чтобы поклоняться, а как поклоняешься, кому поклоняешься, это же вопрос десятый, да? Или вообще поклоняться не надо, мы не рабы, рабы не мы. Помните, часто там в советское время нам в голову такую глупость говорили. Но на самом деле, тем не менее, человек создан Богом таковым, что ему свойственно искать Бога, ему свойственно поклоняться. И часто человек, это вложенное в него Богом свойство, реализует неправильно. Я думаю, вы помните, когда целая делегация, целые огромные очереди стояли, чтобы поклониться трупу. Помните, да? Гниющему трупу, разлагающемуся, да, в кирпичной коробочке. Вот, и приходили туда и кланялись бездушному мертвецу, который не видит, не слышит, да, не говорит и ничего поменять не может. Но ему приписывалась вечная жизнь, да? Говорил, что Ленин жив или не жить, жил или не будет жить. Вот это безумие, которое было тогда распространено, оно, конечно же, показывает, что вот это чувство желания поклониться высшему себя, оно есть, но оно было реализовано не должным образом. А как его должно реализовать, каким образом должно поклоняться Богу, об этом и была беседа у Христа с Самарянкой. Итак, Христос пришел в город Самарянский, под называемый Сихарь, который находился близ деревни, где дал Иаков своему сыну, который дал Иаков Иосифу сыну своему. Был там колодец Иаковля, который выкопал сам Иаков. Сихарь – это территория нынешней палестинской территории палестинцев. И там жили самаряне, которые откололись от народа Божия. Мы бы сказали так, что самаряне – классические сектанты. И это действительно так. Самые настоящие классические сектанты. У них была своя версия Библии. Они даже пятикнижие Моисеева имели в своей редакции со вставками, которые благоприятствовали их измышлениям. Они отвергали пророков. Они отвергали храм в Иерусалиме, общественное богослужение. Они создали свой собственный храм на горе Горизим, который был к тому времени разрушен. Да? Они там свои ритуалы совершали. То есть они при этом параллельно сохраняли еще почитание языческих богов. Клонялись и Богу истинному, и языческим богам. Это такая вот смесь была такая. Ну, синкретическая секта, мы бы сказали. Которые, впрочем, она, почему были? Они остались до сих пор. Эта секта до сих пор существует. Их, правда, осталось мало. Их осталось там несколько сот человек. Но вот факт остается факт, что эта секта до сих пор существует. И вот и Христос, утрудившись в пути, сел там у колодца. Был же час шестой, то есть в самую жару. В полдень сел у колодца, чтобы отдохнуть. Пришла же женщина от Самарии почерпать воду. Здесь, на самом деле, для нас, может быть, кажется, для городских жителей ничего особого. А на самом деле, здесь очень много даже этими словами сказано, что это была за женщина. Дело в том, что на Востоке всегда за водой ходят или рано утром, или поздно вечером. Понятно, да? Во-первых, потому что жарко. Вот, и элементарно, чтобы тепловой удар не схватить. Вот. Но ходят обычно группами, потому что на Востоке у женщин есть такая особенность, что они любят очень поговорить. Правда, это особенность, правда, и на севере есть, на самом деле. Вот. Они очень любят посплетничать, перемывать кости друг к другу, там, и своим знакомым, и так далее. А где самое лучшее место для этого в деревне? Ну, конечно, у колодца, понимаете? Или на базаре, или у колодца. Вот. А вот самарянка, она приходит в полдень, когда заведомо никого не будет. Почему? Потому что у ней такая репутация. Она считалась совершенно вот человеком, но которого совершенно никакой репутации нет. Человек, который. Она боялась появляться среди толпы женщин, потому что явно бы кости перемыли у ней. Это уже точно гарантированно было бы. Мы знаем даже почему, мы узнаем дальше, почему это произошло. И вот Христос говорит ей: дай мне пить. А ученики, потому что его ученики отошли в город, чтобы купить еды. Говорит ему женщина, самарянка: как ты, будучи евреем, от меня просишь пить, когда я женщина-самарянка? Потому что не прикасаются иудеи и самарян. Здесь о чем идет речь? Дело в том, что действительно по фарисейским толкованиям всякие соприкосновения иудеев с физическим миром, они якобы оскверняли человека. Вот если там фарисей или такой ревностный иудаист приходил в базар, он должен обязательно ритуальное омовение сделать, чтобы смыть с себя нечистоту от случайного прикосновения к язычникам. Считалось, что нечистым является даже идолопоклонник. Не только его идолопоклонство, да, как христиане считают, а сам человек считается нечистым. Вот. А вдвойне нечистыми считали самарян, потому что они знают истинного Бога, но извращают его поклонение. Вот. И на этом основании евреи даже пить вместе не хотели с самарянами. Ну, впрочем, это не только евреи. Вот знаете, на самом деле, есть такое движение старообрядцев. Вот старообрядцы, например, когда к ним придет не старообрядец, они ему дадут поесть, попить из отдельной посуды, а потом ее разобьют. Вот, чтобы таким образом не есть вместе. Вот. И на самом деле, бывало, доходило до смешного. Дело в том, что старообрядчество, оно расколото на секты. Ну, небольшое количество. Там на старообрядчество было всего лишь 800 сект. Вот, и случалась такая неприятность, что в одной семье случалось, что муж относится к одной секте, а жена к другой секте. И поэтому они ели из разной посуды. Вот, а там, соответственно, у оппонента при удобном случае посуду били. Вот, но это как раз такой признак такого фарисейского безумия, да, когда вот внешнее, когда оно вытесняет внутреннее всякое. Вот точно так же, как сейчас вот говорят, что, мол, нельзя там в гости приглашать иноверцев. Вот, знаете, последователи епископа Диомида говорят, что вот если ты иноверца в дом пригласил, то все осквернился и так далее. Это вот та же самая логика. Не прикасается буржуев и самарянам. Да, вот как тогда вот фарисеи поступали, так вот нынешние фарисеи также поступают. Вот Христос же, видите, общался с сектантами. Заметьте, да? Он не стал кричать: ох, вы проклятые сектанты, вас всех тут перерезать надо, в тюрьму на вас не хватает. Знаете, как некоторые говорят, что сам надо всех в тюрьму быстро пересажать. Нет, он попросил не пить и обратился к ней с смирением, с любовью. Потому что Господь есть Господь всех. Господь создал каждого человека. Если человек заблуждается, это не отменяет того факта, что Бог все равно и его создал. Также не отменяет того факта, что он потому должен служить истинному Богу, бросив секту. Поэтому, к примеру, мы с вами как? Мы не отвращение имеем к ереси свидетелей Иеговы, а сами свидетели Иеговы мы жалеем и зовем их к нам. Так ведь? И мы имеем отвращение к мормонизму, да, как учение. Самих мормонов мы жалеем и зовем их к нам. Мы имеем отвращение к исламу, но самих мусульман мы зовем к нам. Потому что все люди созданы руками Бога, и все призваны войти в его любовь. Это вот очень важный принцип, который сам Господь нас показывает вот этим примером, да, общение с самарянкой. И вот отвечал Иисус и сказал ей: если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобою, дай мне пить, ты бы сама просила у него, и он бы дал тебе пить воды живой. То есть Христос просьба о воде тленной переводит к воде нетленной, к воде вечной жизни, к воде Святого Духа. Но самарянка не понимает его, и спрашивает его. Говорит ему женщина: господин, у тебя нет чем черпать, а колодец глубок. Откуда ты имеешь живую воду? И это о том, что слово «живая вода» имеет два значения. Первое значение живой воды – это вода текущая, да, которая течет как бы в роднике. Вот, до сих пор говорят, да, течет ручей, то есть он двигается. Вот, поэтому до сих пор даже в русском языке, на самом деле, кто не забыл, кто знает богатство русского языка, живая вода это значение до сих пор сохраняет. И второе значение вода и живой, которое в русском языке тоже есть, это вода, которая дает жизнь телу. Помните в сказках, да? Вылили там ему в рот с живой воды, он ожил. Вот. И здесь, конечно же, вода, которая оживляет человека. И здесь Господь сыграл на вот этом двойном значении, которое есть и в еврейском, и в самарянском языках, на самом деле, точно так же, как и в русском. Самарянка думала, что идет речь о родниковой воде, а Господь говорил ей об воде, которая дает вечную жизнь. Вода, дающая вечную жизнь, это Святой Дух, который, исходя от Отца, оживляет творение, которое ожидает временную жизнь и которое дает бессмертную божественную жизнь, входя в человека. И подается его Христос Спаситель. И тогда женщина спрашивает: неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и чтобы и сам из него пил, и сыновья его, и скот его. Отвечал Иисус и сказал ей: «Всякий, кто пьет от воды этой, будет жаждать снова. А кто пьет от воды, которую я дам ему, не будет жаждать вовеки, но вода, которую я дам ему, будет в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». То есть, кто пьет от обычной воды, от обычной, если бы, давайте расширим, не только воды, да? Кто пьет от обычной воды, кто ест обычную пищу, он захочет снова и есть, и пить, так? Потому что человеческая жизнь наша какая? Она как похожа на поток, да, и в нее нужно все время что-то добавлять, так? У нас жизнь не какая-то статичная, так? Мы всегда должны что-то принимать в себя, да? У нас лишнее выбрасывается. Мы похожи скорее на не на кусок камня, да, а на такой вот водопад, который все время требует воды, которая в него попадает. И вот кто пьет от воды земной, он будет жаждать снова. А человек такой не может насытиться ничем, потому что все земные блага, они не способны насытить человека. Он ему захочется еще другого. Это касается не просто физической воды, да? Это касается вообще любого земной вещи. Вот скажите, пожалуйста, сколько бы вам денег хватило? Да нисколько, сами знаете, да? Денег много не бывает, давно известно. Вот, сколько бы хватило людям там каких-то там еды? Не хватило бы, понимаете, да? Человек, если даже сейчас наестся, все равно завтра есть захочет. Вот, и так далее. То есть человек, питающийся тленными веществами тленного мира, он гарантированно снова будет жаждать другого. И это понятно, да, потому что в нем этот поток, водопад постоянно продолжается. И более, то самое страшное, что питаясь тленными веществами, человек неизбежно становится сам тленным. Вот интересно, что для некоторых отцов церкви сам процесс вкушения означал, что человек, а он тленный. Я думаю, вы понимаете, да, почему? Потому что нужно подкреплять все время человека. Значит, он тленный, значит, распадающийся. И значит, при малейшем условии сдвига в неправильную сторону этого подкрепления, он упадет, да, он умрет. И вот Господь говорит: но воду, которую я дам ему, она будет в нем источником воды, текущей жизнь вечная. То есть в человеке появляется вода, которая сохраняет это свойство человека в подкреплении. Нужды в подкреплении, да? Человек продолжает быть водопадом, но водопадом, изнутри которого течет вода. Понимаете логику, да? То есть внутри человека возникает источник жизни, который льется и ведет его в вечную жизнь. Чтобы человек достиг бессмертной жизни, мало отремонтировать всего человека. Вот сейчас, на самом деле, все попытки достигнуть бессмертия, которые сейчас у нас есть, да? А сейчас вы знаете, да, ряд попыток есть. Там это клонирование, это у нас и нанотехнологии, там, да, и попытки создания искусственных органов. Это ошибочный, это тупиковый путь развития. Почему? Потому что все эти попытки предполагают все время брать снаружи, понимаете? И здесь, даже если бы они были реализованы, человек все равно бы вечно не смог бы жить. Он бы вычерпал все снаружи, и было бы нечего брать, понимаете? Представьте себе, бессмертный человек, он бы что сделал? Он бы сожрал всю планету, на этом бы успокоился, понимаете? Потому что все эти вещи, они, как сказать, все тленное, оно не способно удовлетворить человека. А Господь говорит: тот, кто пьет воду бессмертия, то есть Святого Духа, который я дам, Святой Дух, поселяясь внутри человека, открывает, если угодно, шлюз в бессмертную жизнь, понимаете? Открывается проход в небесную жизнь Бога, и эта жизнь Бога внутри его течет и начинает переполнять его и ведет его в жизнь вечную. Так, чтобы человек больше никогда не умирал, не тлел и не распадался. Видите, насколько глубокая мысль, да? Насколько великое обещание Господь дает тем, кто поверил в Него. Он обещает, что человек, вкушающий этой воды, будет вечно жить. Кстати, вот мы с вами эту воду получаем, да, в святом миропомазании. Наша задача сейчас не заработать спасение, как некоторые думают, да, а проложить, разгрести заваленное русло. Для того, чтобы та вода, которая в нас уже поселилась, тот источник, который в нас уже открылся, да, чтобы он забил и заполнил нас целиком вот этой бессмертной водой Святого Духа, и чтобы эта вода повлекла нас в вечную жизнь. Видите, задача наша просто техническая, разгребать вот эти завалы. Поэтому и главное, что говорит любой священник, что нужно делать? Надо каяться и причащаться, да? Именно поэтому, понимаете? Чтобы таким образом вот эту работу провести. Итак, говорит ему женщина: «Господи, дай мне эту воду, чтобы я не жаждала и не приходило сюда типа черпать. А здесь мы что видим? Мы здесь видим такой совершенно прагматический подход. Она говорит, ну, это Светлана, которая, ее звали Фатинья тогда, эта женщина, она говорит, ну вот, конечно, неудобно сюда ходить, вот неудобно всеми тут циклы, да, дай мне этой воды, чтобы я один раз выпила, и все, и больше никуда не ходила, ни в чем не нуждалась, все замечательно. На самом деле подход какой? А, Господу, на самом деле, давайте мы перейдем на обычный наш язык. Господи, сделай так, чтобы я все от тебя получил, а больше... ни в чем не нуждался, дай мне идеальную жизнь такую, да, чтобы все у меня было хорошо, и больше мне тебе ничего не надо. Как сказал Николай Сербский, что он говорил так, что часто люди у Бога просят даров земных, и Бог со скорбью дает его, их им. Почему со скорбью? Потому что Господь предлагает самого себя, а им говорят, Господи, ну это слишком много, слишком много. Ну это не для нас. Для нас вот, ну ты нам вот вот по списочку обеспечу и достаточно. Понимаете, вот именно вот эта логика вот Фатини, вариант ли, на самом деле. Она как раз-то вот так вот воспринимала вот эту вот просьбу. И говорит Иисус, иди пригласи мужа твоего, приходи сюда. Почему пойди пригласи мужа? Потому что ты здесь уже слишком по-земному мыслишь, необходимо, чтобы у тебя появилась мужественная мысль, чтобы ты могла широко посмотреть на окружающий мир. Отвечала жена и сказала ему, я не имею мужа. Вот, потому что Смоленко очень современная женщина, феминистка, по-нашему говоря. Вот, такая, очень такая деловая, пробивная женщина. Причем характер у нее потом даже сохранился. Мы знаем ее житие. У нее было 7 детей. И она вместе с ними взяла этих 7 детей, вместе с ними отправилась проповедовать по всему миру и кончила свою жизнь в Риме, где она была казнена за имя Христа. Вот представьте себе, это женщина, которая смогла 7 детей поднять на проповедь. Вот насколько она волевая была женщина такая вот. И вот и Господь отвечает жене и сказал им, ты хорошо сказал, что ты мужа не имеешь, потому что 5 мужей имела ты. И ныне, которого ты имеешь, он тебе не муж. Это ты хорошо сказал. Вот. Тут женщина поняла, что разговор уже пошел не туда. Тут уже явно раскрыли то, что ее тайны становятся раскрыты. Это же не просто разговор идет, знаете, да, такой теоретический. Очень часто люди любят там теоретически поговорить и о Боге, там, да, и об каких-то там красивых вещах, там, да, и там, ну, или о политике, или еще чего-то. Но когда касается человеческого самого человека, тут человек становится как-то неудобно. Особенно, когда тебе в лицо высказывают твою тайну. И вот и мы видим, что самарянка, она была ошарашена. Говорит ему жена, Господи, я вижу, что ты пророк. То есть она поняла, что перед ней стоит тот, кто не просто разглагольствует, да, красивых вещах говорит, которые недостижимы, да? Он не даром Господь предлагал живую воду, потому что он хотел, чтобы она вымыла эту вот грязь, да, грязь этого блуда, которым она была погружена. И тогда женщина говорит, Господи, я вижу, что ты пророк. Отцы наши на горе сей поклонялись. А вы говорите, что в Иерусалиме есть место, где необходимо поклоняться, вместо Бога. Здесь, с одной стороны, мы можем сказать, что самарянка, она, конечно, постаралась уйти от вопроса, да. А то уж слишком... неприятную тему затронули, да? Вот, это с одной стороны понятно. Но с другой стороны, на самом деле, это даже может быть не уход от вопроса. Скорее здесь другое. Здесь самарянка переходит к вопросу о поклонении. Она поняла, что идет речь об общении человека и Бога. Она поняла, что на самом деле, раз пришел пророк, который знает о тайну Божию, вот, то он может указать человеку истинное, как истинно почитать Бога. А истинно почитающий Бога человек таким образом находит путь вырваться из своих проблем. Я не думаю, что сама самарянка она была рада такой частой перемене мужей. Она скорее понимала, что дело в ее характере замечательном, вот, и в каких-то других обстоятельствах. И она, может быть, и рада была бы измениться, но она понимала, что без истинного поклонения Богу, без правильного почитания Творца, ты здесь.